17 сентября, 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого и изобретателя в области аэродинамики, ракетодинамики, основоположника современной космонавтики. В истории каждого народа, в истории человечества, есть личности, творчество и сама жизнь которых с течением времени все более мифологизируется. В этом отношении одной из наиболее ярких фигур XX века по праву может считаться фигура Циолковского, интеллектуальное наследие которого и сегодня остается предметом острых дискуссий и мифотворчества, и уже тем самым заслуживает пристального исследовательского внимания. О своем рождении ученый писал: «Появился новый гражданин Вселенной, Константин Циолковский». Это случилось 17 сентября 1857 года в селе Ижевское Рязанской губернии. Циолковский рос непоседой, лазал по крышам домов и деревьям, прыгал с большой высоты. Родители называли его птицей и блаженным. Последнее касалось важной черты характера мальчика – мечтательности. Константин любил грезить вслух и платил младшему брату, чтобы тот слушал его бредни. Зимой 1868 года Циолковский заболел скарлатиной и из-за осложнений почти полностью оглох. Он оказался отрезан от мира, постоянно получал насмешки, а свою жизнь считал биографией калеки. После болезни мальчик замкнулся и стал мастерить. Он рисовал чертежи машин с крыльями и даже создал агрегат, который двигался за счет силы пара. В это время семья жила уже в Вятке. Константин пытался учиться в обычной школе, но не преуспел. Учителей совершенно не слышал или слышал одни неясные звуки, а поблажек тугоухому не делали. Через 3 года Циолковского отчислили за неуспеваемость. Ни в каком образовательном заведении он более не учился и остался самоучкой. Когда Циолковскому было 14, отец заглянул в его мастерскую. В ней он обнаружил самодвижущиеся коляски, ветряные мельницы, самодельную астролябию и много других удивительных механизмов. Отец дал сыну денег и отправил поступать в Москву. Высшее техническое училище, ныне МГТУ имени Баумана. До Москвы Константин доехал, но поступать в училище не стал. Вместо этого он записался в единственную городскую бесплатную библиотеку, Чертковскую, и углубился в самостоятельное изучение наук. Бедность Циолковского в Москве была чудовищной. Он не работал, получал 10-15 рублей в месяц от родителей и мог питаться одним только черным хлебом. «Каждые 3 дня я ходил в булочную и покупал там на 9 копеек хлеба. Таким образом, я проживал 90 копеек в месяц», — вспоминал он. На все оставшиеся деньги ученый покупал книги, трубки, ртуть, серную кислоту и другие материалы для опытов. Ходил Циолковский в отрепьях. Бывало, что на улице мальчишки дразнили его. «Что это, мыши, что ли, съели ваши брюки?» В 1876 году отец Циолковского вызвал его домой. Вернувшись в Киров, Константин стал давать частные уроки. Преподаватель из глухого Циолковского вышел блестящий. Он мастерил из бумаги многогранники, чтобы объяснять ученикам геометрию, и вообще часто объяснял предмет на опытах. О Циолковском пошла слава талантливого учителя-чудака. В 1878 году Циолковские вернулись в Рязань. Константин снял комнату и вновь засел за книги. Изучал физико-математические науки по циклу средней и высшей школы. Спустя год он экстерном сдал экзамены в первой гимназии и отправился преподавать арифметику и геометрию в город Боровск в Калужской губернии. В Боровске Циолковский женился. «Пора было жениться, и я женился на ней без любви. Надеюсь, что такая жена не будет мною вертеть, будет работать и не помешает мне делать то же». Эта надежда вполне оправдалась, так он писал о своей супруге. Ей была Варвара Соколова, дочь священника, в доме которого ученый снимал комнату. Все свои силы Циолковский отдавал науке, и почти все учительское жалование в 27 рублей тратил на научные опыты. Свои первые научные работы «Теория газов», «Механика животного организма» и «Продолжительность лучей испускания солнца» он отправил в столицу. Ученый свет того времени, в первую очередь Иван Сеченов и Александр Столетов, отнесся к самоучке доброжелательно. Ему даже предложили вступить в русское физико-химическое общество. На приглашение Циолковский не ответил, ему было нечем платить членские взносы. Отношения Циолковского с академическим ученым сообществом были непростыми. В 1887 году он отказался от приглашения встретиться со знаменитым профессором математики Софьей Ковалевской. Потом он потратил много времени и сил, чтобы прийти к кинетической теории газов. Дмитрий Менделеев, изучив его труд, недоуменно ответил: «Кинетическая теория газов открыта 25 лет назад». Циолковский был настоящим чудаком и мечтателем. Всегда я что-нибудь затевал. Поблизости была река, вздумал я сделать сани с колесом. Все сидели и качали рычаги. Сани должны были мчаться по льду. Потом я заменил это сооружение особым парусным креслом. По реке ездили крестьяне. Лошади пугались мчащегося паруса, приезжие ругали матерным глазом. Но по глухоте я долго об этом не догадывался, вспоминал он. Главным проектом Циолковского в это время был дирижабль. Ученый решил уйти от применения взрывоопасного водорода, заменив его горячим воздухом. А разработанная им стягивающая система позволяла кораблю сохранять постоянную подъемную силу при различной высоте полета. Циолковский просил деятелей науки пожертвовать ему 300 рублей на постройку крупного металлического макета дирижабля, но материальную помощь ему так никто и не оказал. Интерес к полетам над землей у Циолковского угас, его заинтересовали звезды. В 1887 году он написал небольшую повесть «На Луне», где описал ощущения человека, попавшего на земной спутник. Значительная часть предположений, высказанных им в работе, впоследствии оказалась верной. С 1892 года Циолковский работал преподавателем физики в епархиальном женском училище. Чтобы справляться со своим недугом, ученый смастерил особую слуховую трубу, которую прижимал к уху, когда ученицы отвечали ему предмет. В 1903 году Циолковский окончательно переключился на работы, связанные с освоением космоса. В статье «Исследование мировых пространств реактивными приборами» он впервые обосновал, что аппаратом для успешных космических полетов могла стать ракета. Ученый также разработал концепцию жидкостного ракетного двигателя. В частности, определил скорость, необходимую для выхода аппарата в Солнечную систему, вторая космическая скорость. Циолковский занимался многими практическими вопросами космоса, которые позднее сформировали основу для советского ракетостроения. Он предложил варианты ракетного управления, систем охлаждения, конструкции сопла и системы подачи топлива. С 1932 года к Циолковскому был представлен личный врач. Именно он выявил у ученого неизлечимое заболевание. Но Циолковский продолжал работать. Он говорил, чтобы закончить начатое, нужно еще 15 лет. Но этого времени у него не оказалось. Гражданин Вселенной скончался 19 сентября 1935 года в возрасте 78 лет. Что же подарил этот замечательный человек миру и человеческой цивилизации? Очень немало. Заботясь о быстроте наземных передвижений, Константин Циолковский пришел в 20-х годах к смелому замыслу, получившему во второй половине 20 века не только признание, но и практическое воплощение в виде бесколесного транспорта, опирающегося на упругую эластичную воздушную подушку. Эффект Циолковского – так назвал данный принцип передвижения транспорта Чижевский. Транспортные средства передвижения на воздушной подушке – это тоже гений Циолковского. Именно Циолковский первым в мире в 1905 году написал статью «Второе начало термодинамики», в которой подверг критике исходные положения и выводы учения об энтропии, доказывая, что во Вселенной существует беспрерывная периодическая повторяемость явлений, обратимость энергетических процессов, рассеяние энергии сменяется концентрацией и наоборот. Но рукопись попала на рецензию профессору Санкт-Петербургского университета Хвольсону и получила, как и следовало ожидать, крайне отрицательный отзыв. Именно Циолковский первым предложил выдвигающиеся внизу корпуса колеса, опередив создание первого колесного шасси в самолете братьев Райт. Он же первым в мире, словно предвидя будущее открытие лазера, ставил следующую инженерную задачу. Фактически задачу именно сегодняшнего дня – космическую связь с помощью параллельного пучка электромагнитных лучей с небольшой длиной волны электрических или даже световых. Не было ни одной счетной решающей машины, да и потребности жизни не предполагали еще обращения к числовым абстракциям, когда Константин Циолковский указывал: «Математика проникнет во все области знания». Именно Циолковский первым в мире в 1926-29 годах решает практический вопрос, сколько нужно взять топлива в ракету, чтобы получить скорость отрыва и покинуть Землю. Формула Циолковского. И именно он выяснил, что конечная скорость ракеты зависит от скорости вытекающих из нее газов и от того, во сколько раз вес топлива превышает вес пустой ракеты. Да, Циолковский учел не все факторы. На практике нужно еще учитывать притяжение небесных тел и сопротивление воздуха, там, где оно есть, но это отнюдь не умаляет его заслуг. Именно Циолковский первым в мире предложил оригинальный подход к движению реактивных аппаратов в космосе – ракетный поезд, многоступенчатый межпланетный корабль. Он состоит из многих ракет, соединенных между собой. В передней ракете, кроме топлива, находятся пассажиры и снаряжение. Ракеты работают поочередно, разгоняя весь поезд. Когда топливо в одной ракете выгорит, она сбрасывается, при этом удаляются опустошенные баки, и весь поезд становится легче. Затем начинает работать вторая ракета и так далее. Передняя ракета, как по эстафете, получает скорость, набранную всеми предыдущими ракетами. Именно об этом знаменитая работа Циолковского «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Но лишь спустя несколько лет удалось преодолеть сопротивление цензуры и пристроить статью в петербургский журнал «Научное обозрение», в майском выпуске которого за 1903 год она и была опубликована. Именно Циолковский первым в мире особое внимание уделил ожидаемым перегрузкам на организм на начальном этапе полета, а также способам преодоления их последствий – борьбе с невесомостью. Это он первым четко и ясно сказал: «Планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели». И еще: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство». Именно Циолковский первым в мире рассчитал оптимальную высоту для полета вокруг Земли, интервал от 300 до 800 километров над Землей, высоты, на которых и осуществляются современные космические полеты. Именно Циолковский первым в мире закладывает основы астроботаники, с убежденностью отстаивая идею разнообразия форм жизни во Вселенной. Теоретические исследования космоса и возможности его освоения, проведенные Циолковским, не могут не поразить. Полагаясь лишь на расчеты, ученый описал невесомость, необходимость скафандра при выходе из ракеты, определил оптимальные траектории полета при спуске на Землю, предсказывал создание искусственных спутников Земли и орбитальных станций. Многое из описанного Циолковским, от заселения Вселенной до разума, атома и бессмертия, так далеко уходит за пределы современной науки, что трудно предположить, насколько реальны эти гипотезы. Однако и опровергнуть их наука не может.